Всем привет, меня зовут Елена Сервитас, это канал «Живой гвоздь», я рада приветствовать вас прямо здесь в прямом эфире, надеюсь, что меня хорошо слышно и хорошо видно, потому что я себя не вижу, потому что буду читать ваши вопросы, надеюсь, их будет много, и, как обычно, я буду отвечать на вопросы в вежливой форме, не то что потому, что я хочу к себе какого-то правильного внимания, просто мне кажется так, ну, так должно быть, если мы с вами говорим как-то откровенно, ведем беседы. То есть вы ко мне обращаетесь, так как это принято, на YouTube «Живого гвоздя» и получите свои ответы. Мне, конечно, приятно. Итак, первый вопрос. Алексей Шильков, Свердловская область, 50. Елена, в нашей стране очень многие любят творчество Дюма. Франция – это тоже самый популярный писатель. Спасибо за вопрос. Вы знаете, у нас тут не так давно вышел фильм «Три мушкетера». Мы, кстати, его смотрели вместе с Венедиктовым. И, к моему удивлению, зал не то чтобы был там набит битком, и в основном смотрели люди, скажем так, не знаю, 50+. Я не видела очень много подростков, и мне хотелось, чтобы мои как раз дети все посмотрели подростки. У меня два угла в доме, подростки и малыши, но чтобы подростки посмотрели его. Я говорила, там такой Венсан Кассель играет, там такие прекрасные актеры, Эва Грин, идите смотреть. Они говорят, нет, нам все совершенно неинтересно, поэтому Дюма почему-то у них не котируется, мне так кажется. Опять же, если посмотреть, я не знаю, какие-нибудь опросы общественного мнения, что там читают дети, то, мне кажется, самый большой процент читающих подростков – это такие любители манго на первом месте, японские вот эти книжечки, чаще всего черно-белые, которые вы читаете слева направо. И дальше второй слой, такой большой, это любители БД. БД – это «Bande dessinée», комиксы на русском языке, и их действительно читают и подростки, и взрослые. Я до сих пор не понимаю такого интереса к «Bande dessinée», мне не получилось влюбиться, но мои дети читают и комиксы, и манго. Дюма, к сожалению, нет. Более того, у меня была такая смешная история. Моя свекровь потратила целое состояние на коллекцию там, французской классики, купила всего Жюль Верна. И у нас в комнате девочек стоит прям такая огромная библиотека, и там все произведения Жюль Верна. Нужно было покупать раз в неделю, выходила книга, специальное издание, она бегала и просто была не в себе, если вдруг она не купила на этой неделе, продавец ей откладывал в ларьке, вообще она купила все, ни одна книга не была прочитана, никто из моих подростков не прочитал. Я думала, может быть, это они у меня такие неправильные. Потом вошла в фейсбучные чаты мам разных из России, которые такие последовательные, знают, как правильно образовывать, чтобы они там читали все верно, учились, плавали, танцевали, гимнастикой занимались и так далее. Никто не читал у них классическую французскую литературу. Ну, не популярные, не современные. Они считают, что это не тот язык, с которым нужно говорить, на котором нужно говорить с подростками, не те темы. И самое главное, действие длится и развивается очень медленно. Мне кажется, подростки сейчас читают вот так на то, что на экране телефона появилось, быстро проскроллили, поэтому ТикТок так популярен. 2 секунды, если ваше внимание ухватили, то вы в тренде. Если нет, то goodbye, и следующий скролл, и вы смотрите что-то другое. Ну, мне так кажется. Алексей Шильков. Елена, скажите, насколько Макрон может считать себя лидером Евросоюза? Или это политик местного масштаба? Ну, я думаю, что как бы мое мнение вам вряд ли будет прям интересно. А если смотреть опросы, то вы здесь более четко ощутите. Мне кажется, это важнее, да, не мое мнение, а опрос общественного мнения. Вот на сегодняшний день опросы общественного мнения во Франции фиксируют для Макрона исторический минимум. 26% поддерживают Макрона, никогда так низко не было, потерял еще больше, при том, что глава государства достаточно активно себя чувствует и ведет на разных, не знаю, там, конференциях, встречах. Он, если что-то случилось во Франции, он обязательно прибудет на место. Кстати, точно так же делал Франсуа Олланд. Прямо после терактов, да, вы, наверное, помните, 2015 год, он прямо тут же влезал и перед камерами давал первые заключения, первые декларации делал, за что его сильно осуждали люди, которые работали в команде безопасности. Вот у Макрона та же самая история. Ванси не так давно, буквально на прошлой неделе, по-моему, это случилось в среду, сирийский беженец напал на площадке, на детской, на малышей. Самому маленькому было 23 месяца. Порезал их ножом, порезал двух взрослых. И, конечно, Франция была шокирована таким поступком. Его остановили, слава богу, детей спасли, были в тяжелом состоянии очень долгое время. И на следующий день Макрон приезжает на это место, делает всякие заявления. То есть он участвует в жизни страны, но чтобы сказать, что он такой популярный лидер, думаю, что нет. Точно так же очень сложно сейчас выделить какого-то сильного европейского лидера, да, поэтому не странно, что... Например, европейские санкции принимаются так долго. Вот эти 27 стран должны как-то договориться, у каждой страны свои интересы, свои отношения с Россией. И просто так тупо взять и скопировать решение Соединенных Штатов им не удается, потому что в каждой стране свои лидеры, свои подводные течения. И вот так вот, чтобы как была, я не знаю, там Ангела Меркель, например, нет, мне кажется, такого человека нет. Саркози и Ангела Меркель, кстати, делали классный тандем. И когда французские газеты печатали их портреты, они специально направляли внимание зрителя на то, что вот она идет, например, в белом костюме, а Саркози в темном, и делали из них такую свадебную пару и говорили, что да, это сильный тандем, Франция-Германия, лидеры Европы, они сегодня нас куда-то ведут. Вот сегодня такого нет. Так, далее. Елена, добрый вечер. Сколько ушло денег на Нисуин? Для тех, кто не в курсе, Нисуин – это такая, это завершение бракосочетания через хупу. Хупа – это бракосочетание для евреев, там произносят специальное благословение, шевеброход, семь благословений над бокалом вина. Если честно, я не знаю. Я вот этот вопрос задала своему раввину, даже еще не прочитала свою китубу, потому что так все быстро прошло, и, честно говоря, не знаю, какая сумма там называлась. Но, по-моему, сумма должна названа быть обязательно. Я знаю, что перед церемонией мой муж, когда читал Тору, за день до этого там нужно было делать какие-то взносы в синагоге. А вот про Несу, не знаю, узнаю, сообщу. Это был вопрос Only Dandy. Так, Роман, 64. Елена, у вас есть машина? Да, у меня есть машина. Дальше какой вопрос? Электрическая, я ее заряжаю. Называется она Citroën C4, по-моему. Я ее купила недавно, в октябре прошлого года. И вот это все, что я не знаю. Я знаю, что ее нужно заряжать и мыть время от времени. Весела, что-то такое не очень читаемое. Так. А, секундочку, у меня тут уже как много вопросов. Привет, красота, свой тоже нудистка, как Лазерсон. Не знаю о предпочтениях Лизы ничего. Но такое ощущение, что вы знаете о них больше, чем она сама. Роман 64. В Женеве тоже теплая летняя погода. Да, в Женеве очень жарко. Мои дети уже купались в озере неоднократно, прыгают, загорают. Я еще нет. Алексей Микитянский. Спасибо за вопрос. Добрый день. Расскажите, сколько дней была свадьба и кто это все организовал, и чья была идея? Свадьба моя длилась очень... Ну, как мне кажется, быстро, потому что обычно перед хупой там есть такой праздничный шаббат, а потом последующие шаббаты для вас организовывают друзья и родственники, там кормят вас и поют, и делают для вас всякие прекрасные блюда. Я живу в Женеве, а свадьбу мы свою хупу делали в Париже, в главной синагоге Парижа. И поэтому так задержаться надолго, конечно, у нас не получилось. Почему в Париже? Потому что это была моя родная синагога. Я до Женевы долго жила в Париже, ходила именно в нее. Я выбрала себе сначала раввина, а потом синагогу. Вот. Я точно так же, как, я не знаю, люди отбирают, наверное, анкеты на каких-нибудь сайтах знакомств, говорят, так, этот человек мне подходит, этот не подходит. Я смотрела резюме раввинов, чем они занимались раньше, какую там литературу они читали, какое образование они получили, помимо, да, религиозного, что они вообще в жизни делали, какие идеи. И вот мне был близок человек, его зовут Моше Себаг, это бывший израильский военный летчик, Сейчас он награжден орденом почетного легиона во Франции, написал книгу. Очень трогательный, веселый человек, который близок мне и моей семье. И он делал нашу свадьбу. Чья идея была... Ну, мы поженились с моим мужем достаточно давно, у нас была гражданская церемония, никогда не было религиозной. Просто не хватало времени. Вы знаете, у меня много детей, много всяких забот и хлопот. И на себя, как всегда, только в последний момент обращаешь внимание. Вот это та самая история. То есть нужно было закрыть нужды всех остальных членов семьи, чтобы потом сказать, ну, теперь мы сделаем праздник, погуляем в Париже. Идея чья была? Я думаю, ну, это вообще как бы традиционно у евреев должна быть религиозная свадьба, потому что в Кетубе все прописано. И для евреев, ну, по крайней мере, для меня важно передать, трансметр на французском есть такой глагол, передать. И чтобы передать вот это там свой иудаизм, свои идеи, это не обязательно, чтобы там дети у тебя ходили в кипе и молились там три раза в день. Нет, передать хотя бы даже культуру, традиции и какие-то базовые понимания. Вот мне казалось, что вот кетуба важна, потому что именно кетуба доказывает еврейство детей. Поэтому так все случилось. Роман 64. Елена, вы поднимались к Кирсарским горам? То есть, типа, в озере не купались, но в городы ходили. Я катаюсь зимой в Альпах, в месте, которое называется Кран-Монтана. Чаще всего там. Раньше это был какой-то такой очень модный курорт, а сейчас там отдыхают старчики, старички, играют в гольф летом и катаются на лыжах зимой. Вот. Такое прекрасное место, спокойное, поэтому да, я катаюсь и поднимаюсь. Летом вот не хожу. Есть люди, которые делают рандоне на французском языке, когда вы ходите по горам, там поднимаетесь. Вот это вот у меня никогда не получалось. Так, слышно и видно, отлично. Опять звук не из микрофона, у Лиденти. Звук из микрофона, мы тестили, все работает через микрофон. Так что не знаю, как вам угодить. Микрофон вот он горит, все лампочки вы должны увидеть. Так что расскажите, пожалуйста, про историю вашей фамилии Мила Репа. Фамилия Сервидас. Может быть, я просто слишком близко сижу с микрофона, я попробую отодвинуться, но не скажете, если так лучше. Сервидас — это такая савойская фамилия, я как-то рассказывала, это были очень известные гиды в Савойских Альпах. Вообще, когда вы слышите фамилию, которая заканчивается на АЗ, вы сразу можете понять, что это, скорее всего, Савоя и там, Верхняя Савоя. Был такой гид, спасал людей. Вот эта фамилия оттуда. Так, я надеюсь, что мне кто-нибудь скажет про микрофон, есть ли эхо сейчас. Павел, что думаете о сегодняшнем марафоне? Я так понимаю, что речь идет о марафоне команды Алексея Навального в ряде известных СМИ. И там этот сбор денег на политических узников. Когда речь идет о политзеках вообще, конечно, я считаю, что это очень важная миссия, важно это делать, важно об этом говорить. Есть не только Алексей Навальный, при всем уважении, дай бог ему здоровья, у нас не один политузник в стране, и в этом плане, конечно, я считаю, что это правильное действие, нужно делать именно так. Есть и Яшин, есть и Горинов, есть и Владимир Карамурза, и есть еще столько разных людей, чьи фамилии, к сожалению, не на слуху в медиа. И если этот марафон каким-то образом сможет облегчить им их существование, то можно, конечно, только аплодировать. Вот, уже пишут, на марафоне солидарности собрали уже больше 20 миллионов. Ну, это отлично. Это очень хорошо. Я только поддерживаю. Так... Жан-Жак, как справляетесь со стрессом? Вот есть люди, которые во время стресса начинают есть, а я во время стресса начинаю пить. Нет, шутка. Я во время стресса не ем. И так справляюсь, наверное. Вот когда Я не могу себя представить, там, зажевать пакет чипсов или там, орехов. Я когда нервничаю, просто не могу есть. И пить даже не могу. Вообще делать ничего не могу. И как сразу справляюсь, ну, говорю об этом, наверное. Или переключаюсь, стараюсь переключиться на своих детей. Или на чужих детей, у которых там нет родителей. Нет, это тоже помогает. Например, вы знаете, организация «Настоящая Россия», которая собирает деньги в пользу украинских беженцев, которые я помогала, вот они ищут такие проекты, где можно поддержать украинских детей, жертв путинской агрессии. Вот когда я в это погружаюсь, там мне это все время как-то помогало выживать и не совсем не, ну, не опуститься. Короче, психологи мне не помогают. У меня не сложилась психолога. Ну, по крайней мере, вот та, которая была у меня последняя психолог, когда началась война, и я говорила, что я не могу читать новости из Украины, если в новостях фигурируют дети. Точно так же я не могу читать новости из России, если, не дай бог, там, я не знаю, там поймали какого-то там педофила или похитили ребенка. Вот это все, это просто травмирует мою психику. Я не могу в себя прийти несколько дней. И я не знаю, как с этим бороться. То есть я знаю, что единственный случай для меня, чтобы это как-то меня не затронуло, это реально не должно меня затронуть физически. То есть я не должна увидеть эту новость. Я же ее увидела, и вот я не знаю, что с этим делать. То есть если я даже боком глаза увидела в ленте в своей в Инстаграме что-то связанное с детьми, я не могу просто проскролить, потому что у меня уже такое чувство вины. Вы знакомы с Жозепом Боррелем? Нет. На фоне же видно винный холодильник. Какой же может быть стресс? Ну вот видите, я говорю, что некоторые начинают там пить и есть. Это не мой случай. Сапсан, вот вам напоминает, что нужно поставить лайк, чтобы видео посмотрело больше человек. И, пожалуйста, поставьте лайк. Мне будет приятно. Ну да, про медикули болит. Так, что дальше? Так, так, так. А почему «Живой гвоздь» не участвует в марафоне солидарности? Антон Б. Я думаю, что этот вопрос нужно правильнее всего задать Алексею Венедиктову, потому что я не занимаюсь редакционной политикой канала, и поэтому вообще мне очень сложно представить, чтобы канал, который вещает из России, да, вот когда вы занимаетесь, я не знаю, там «Медузой» или «The Insider», или, не знаю, «Дождь», вы уехали, вы находитесь в Европе, и, конечно, они могут себе позволить гораздо больше, чем может себе позволить «Живой гвоздь». Ну, мне как бы... Это мой такой, моя такая догадка, но задайте, пожалуйста, этот вопрос Алексею Венедиктову. Так, Алекс Микитянский. В Женеве рыба какая-нибудь в озере приличной водится? Ну, вообще, в Женеве прекрасная чистая вода. Самые чистые места, чистые места для купания. Если вы приедете однажды в Женеву, обязательно попробуйте рыбу, которая называется на французском перш. Это маленькие окуньки из озера, вот такого примерно размера. И если покупать их у рыбаков, вот прямо сейчас вот спуститься, например, здесь на берег, где я живу, там иногда есть, приходят рыбаки, там можно у них купить эту рыбу, то это стоит 99 франков килограмм. То есть типа 99 евро килограмм. Ну, там, или долларов, ну, примерно курс такой. Это очень дорогая рыба, я никогда не поняла, почему. Но вот если вы придете в женевский ресторан, обязательно закажите. В ресторане это будет на блюде стоить, может быть, 27-33 франка, где-то так, в этом диапазоне. Они действительно дивные совершенно. Мне кажется, вам понравится. Так, вот, мне пишут, кухня шикарная. Да, у меня долгое время была такая кухня деревянная. А мой муж, он сказал, что, ну, типа, я вижу, что ты страдаешь. Я, кстати, вот себе кофе налила. И сделал мне вот такую кухню. То есть он мне предложил выбрать цвет. Я сказала, что черный, вот тот цвет, который, в котором мне все приятнее всего готовить. Я в своем инстаграме, запрещенной сети, где делится картинками. Позже, кстати, в сторис рецепты. Каждый шаббат, что я готовлю, потому что у меня столько много детей, и надо всех кормить. Одного блюда не хватит, даже если приготовить потрясающий плов, или, я не знаю, там, бешбармак, или манты. Им нужно все время иметь несколько блюд, входных, вот там, основных и десертов. Поэтому, так как я много времени вечером провожу здесь, поэтому вот я сказала, что мне в этом цвете будет приятно. Ну, видите, кому-то нравятся светлые тона, мне нравятся темные. Так, сейчас я потеряла там, где мы были. Так. Вы простите меня, пожалуйста, но я сейчас буду потихонечку возвращаться. Сапсан, 100 лайков, спасибо огромное. Так, у вас очень красивые фотки и видео со свадьбы. Да, у нас была потрясающая фотограф Александра, я ее затегала в посте и в сторис, но, к сожалению, мой муж, в отличие от меня, он совершенно не публичный человек, он не любит вот этих шеров, лайков и перепостов. Его совершенно расстраивают очень сильно, когда я, где не дай бог, где-то запущу фотографию его. Поэтому у меня мало фотографий в Инстаграме. Но мы вот сегодня получили фильм и получили вчера вечером готовые фотографии, 600 штук, и они совершенно потрясающие. И я очень жалею, что я не могу их вам показать. Но мне кажется, жизнь в паре — это как раз такой респект желаний друг друга. И вот его желание такое — поменьше бы мне появляться в твоих пабликах. Поэтому я запустила несколько фоточек, но остальные я приберегла для нас. Так... Вот кто-то пишет, в Женевском озере рыбы нет, так какие-то все, такие, как ты, все сажали. Я думаю, что здесь что это шутка. На самом деле там очень много рыбы. Так. А, Алекс, вчера купался в бассейне. Это круто. Я видела, что свадьба была в Париже, и синагога зачетная. Это главная синагога страны. Туда приходят первые... лица первой страны, я не знаю, там главы государств. Если вы, например, можете представить, что Нетаньяху приезжает встречаться с французским президентом, неважно каким, Оланд, Саркози или Макрон, то они оба будут в этой синагоге, в кипе, придут на какую-то службу торжественную, и обязательно там будут. И там, по-моему, в этой синагоге женился один из детей Саркози, у него жена еврейка, и, по-моему, там была у них церемония. Правда, я не знаю, делал он conversion, делал ли, проходил ли он гиюр, я думаю, да, раз свадьба была в синагоге, то вот ну, это потрясающее место. Когда Париж был оккупирован, эту синагогу ни разу не закрыли. Вы представляете? То есть в эту синагогу можно было ходить, заходить, и там было... Там было совершенно прекрасно. Там потрясающая акустика. Там работают, поют по, ну, и в шаббат, и в огромные праздники люди, которые на самом деле оперные певцы. Вот у меня на свадьбе хор — это оперные певцы. Не знаю, опера в Бастии вы услышите на неделе человека, а в шаббат он будет там петь там. Итак, идем. Спасибо, Сапсан, за мой инста. Надеюсь, нас не накажут и не забанят. Есть ли знакомые евреи из алжирской и марокканской общин? Вопрос от Густич. Я думаю, я правильно прочитала. В моей семье по мужу часть его братьев и сестер как раз женились и вышли замуж за евреев из марокканской общины, сефардские евреи. Из алжирской не знаю никого, очень хорошо знаю тунисскую общину, потому что мой муж как раз родился в Тунисе, вот это тунисские евреи. Прошу прощения, как раз сработала моя машинка, сейчас этот звук должен закончиться. Наверное, слишком много внимания уделили кухне. Так, идем дальше. Всем привет. Так. В Женеве хорошо, китайцев только много. Не знаю, я не могу так отмерить много кого китайцев. Но это какое-то очень странное заявление и немножко попахивает для меня расизмом. Ну, мне это кажется. И спасибо, Алекс, вижу, что звук окей. Так, Елена, моя родная синагога тоже в Париже. У меня это синагога, Гранд Синагога де Пари, которая называется «La Victoire». Так, окей, дальше идем. В горы лучше всего подниматься летом, пишет Роман 64. В этом есть и особый кайф. Наверняка. Я один раз поднималась на гору, которая здесь называется она Ла Салев. было классно, когда моя предпоследняя, моя девочка, которая сейчас вот будет 5 лет, ей было, по-моему, там 15 месяцев, я ее посадила в такой рюкзак, мы с ней поднялись, ну, по-моему, там 1500, но, может быть, я ошибаюсь, надо, чтобы кто-то проверил. Итак, дальше идем. Ольга Рудакова. Елена, у вас есть приемные дети, если можно? У меня двое. Но насколько, как их назвать, приемными? Они мне достались маленькими совсем. Самая младшая еще тогда сосала соску, когда они мне достались. Это дети моего мужа от первого брака. И там был достаточно тяжелый развод, и были сложные отношения у них с мамой или у мамы с ними. И поэтому вот был какой-то период времени, когда они проводили со мной больше времени, чем со своей мамой. Сейчас отношения, слава богу, выровнялись. Вот, поэтому у нас общих, получается, 5. Но 2 девочки — это не девочки, которых рожала я сама, если вы об этом. Надя Шаронова. Здравствуйте, у вас очень интересное интервью по субботам. А какие лбы у вас в мечтах? Но еще не случилось или не согласились? Вообще такое название, да, оно очень обязывающее, высокие лбы. Я все время думаю, блин, ну мне же там вот это Венедиктов придумала, мне же потом напишут, кто там из вас высокие лбы. Ну, понятно, что речь не обо мне, а о тех героях, которых мы приглашаем. И это несколько другой формат, он не такой активный, не такой мощный, там совершенно другая энергия, люди говорят по-другому, может быть, на какие-то другие темы, мы не особо обсуждаем новости. А это такая, не знаю, политическая медитация иногда культурная медитация на, по поводу тех событий, которые с нами случились, и как вот из этого выплывать. Мне бы хотелось поговорить с Андреем Звягинцевым, наверное, в ближайшее время. Я его еще не спрашивала, но обязательно спрошу. Вообще очень мало осталось людей. Я не говорю про вот этот субботний формат. Мало осталось людей, которых я хотела за свою практику журналистскую проинтервьюировать и не проинтервьюировала. Наверное, вот со всеми, с кем прям я хотела поговорить, я поговорила. Ну, может быть, я бы хотела поговорить с Полом Маккартни. Не удалось. Я там передавала ему письма по разным всяким делам полезным, но лично с ним не говорила. Но знаю его через одно рукопожатие, через там, его дочь. Сейчас, минуточку, я вот здесь немножко стрессирую, выпью кофе чуть-чуть. Я во время стресса гуляю по 5 километров, Алекс. Я как раз моей маме вчера говорила, что мне нужно сбросить 5 килограмм. Прямо хочу такой челлендж сбросить 5 килограмм. Я худела и на 35, и на 25, и на 22. Но когда это огромные такие килограммы, их легче сбросить, чем сбросить 5. Поэтому у меня сейчас такой бит, такой челлендж, такая цель сбросить 5 килограмм. И, наверное, я буду ходить по 5 или по 10 километров. А сейчас мы с вами подобрались к середине часа. Я дикторским голосом хочу вам прочитать очень важную информацию. Вы знаете, что у нас на shop.diletant.media можно покупать разные книги, которые поддерживают канал. Конечно, если вы не хотите покупать книги, вы можете прямо сейчас поддержать нас и задонатить с карты иностранного банка или с российских карт, или сделать ежемесячную подписку. Для этого есть такие маленькие квадратики с QR-кодами. Можете подписаться и можете донатить. Но на shop.diletant.media прямо сейчас можно купить книгу Бориса Акунина с открыткой от автора. Книга называется «Яма». Как вы знаете, Борис Акунин – это один из отцов-основателей того фонда «Настоящая Россия», о котором я вам говорила, который помогает украинским беженцам. И прямо сейчас он делает различные выступления в Европе, и все собранные средства как раз отдает украинским беженцам, детям и жертвам путинской агрессии. Это потрясающие встречи, где он читает как раз отрывки с этого романа. Если вы на них не попадаете, вы идете на shop.diletant.media и читаете его там. Так, это долгожданное продолжение романа, увлекательный островный роман с участием Эраста Петровича Фандорина. Это полная тайна сердечных ран. История началась в первый день нового столетия соперничество с величайшим детективом Англии и самым известным преступником Франции в прошлом. Но вот уже и Ираста Петровича ждет новое состязание умов. Герой даже не представляет, какие душевные муки причинит им новое расследование. Покупайте на shop.diletant.media с открыткой от автора Бориса Акунина. Если вы уже читали, можете, кстати, в комментариях нам написать, как вам. Я вот недавно купила себе электронную версию, буду читать. Так, дальше идем. Так, кто-то там на 2 недели сорвался с диеты. Ну, мы это тоже проходили. Но главное себя не ругать и возвращаться потихоньку. Так. У вас какой-то тут между собой пошел. Ну, если между собой, то, может быть, лучше после эфира. Потому что иначе я теряюсь и не могу задать вопрос, прочитать вопросы тех, кому что-то интересно. Так. Из окунков уха вкусно, не знаю, наверняка, но вот здесь их подают такими жареными с разными соусами. Окунь не рыба, ну, не знаю. Так. Вот, интересный вопрос с mimov.doc. Почему у вас в 2016 году был закрыт Инстаграм, а сейчас открыт? Почему в 2017 он был закрыт? Я, по-моему, там выкладывала фото детей прямо в ленту. А сейчас я выкладываю в сторис и не оставляю их в ленте. Я думаю, что поэтому. Фото детей я удалила и выкладываю только свои. Но, опять же, чтобы уважать их privacy, может быть, когда они вырастут, скажут, а зачем вы выкладывали наши фотографии. Поэтому, да, а фото без мужа показать? Могу показать, но вот сейчас я себя снимаю через телефон, ваши вопросы читаю с компа. Вообще, когда видят моего мужа, они говорят, что он очень похож на Джорджа Клуни. Он, конечно, начинает очень смеяться, но мне кажется, в нем что-то есть. Зайдите в Инста, там есть фото в ленте, особенно когда он с бородой. Мне кажется, реально похож на Джорджа Клуни. Не потому, что это мой муж. Я очень критично могу оценивать разные ситуации. И могу говорить, там, что это некрасиво, это там, не очень мне нравится. Но мне кажется, он очень похож на него. Если вам интересно, найдете. Так, пак-пак-пак. Идем дальше. Слушайте, по поводу комментариев к Торе, Ефим Рабинович, я вот, знаете, я просто боюсь вам наговорить какой-нибудь ерунды, мне кажется, это все-таки кровина. Вот вопросы по организации «Живого гвоздя» к Венедиктову, а по Торе и комментариям к Торе и Талмуду лучше кровину. Могу вас с ним познакомить. Его зовут Моше Себаг. А вы по рождению еврейка из фамилии Сервитас? Нет, по рождению у меня фамилия, в моей семье другая еврейская фамилия, Шмерлинг и Розенберг. И моя прабабушка говорила дома, жила она в центре Москвы, говорила дома на французском, на идиш и на русском. Вы были на круизе по Европе? Я не была, но я была в разных странах, в разных отдельных поездках, поэтому небольшое представление о Европе имею. Так. Спасибо за высокие лбы, Елена Ревенко. Интересные беседы. Спасибо вам за комментарии. Угу. Побольше лбов из Чада, Сенегала, ДРК, чтобы не послы, еще местная оппозиция, в том числе этническая, появлялись. Вы будете смеяться, Гусич, но в момент, когда у нас убили коллег в ЦАРе, мне приходилось общаться в ЦАРе не только с министрами военными, обороны и так далее. Я как раз тогда не работала как журналист, но мне приходилось общаться с местными там, террористами, боевиками, оппозицией, с кем только не приходилось, когда нужно было понимать, что там происходит на месте. Поэтому примерно тоже могу представить, как это. Но это очень сложно, когда люди, например, тебе присылают какие-то документы и говорят, а вот, вот такая-то группировка, там тот же самый, не знаю, там, Пригожин, они бы договорились с теми-то, с теми-то, о том-то и о том-то, и присылают документы, которые ты не можешь никак верифицировать, или чтобы верифицировать для этого очень много-много времени. В этом есть такая огромная сложность для тебя, как для журналиста, или для того человека, который разговаривает и там собирает какую-то информацию. 35 килограмм. Ничего себе, Витри. Да, но вы же не забывайте, сколько беременности у меня было. И у меня такой, получается, склад, что даже если я ничего не жру во время беременности, я почему-то поправляюсь. Вот я буду пить одну воду и есть только одни огурцы. То есть мы с моим доктором увидели, что это какая-то гормональная проблема. Я набирала вес, даже если я там утром ела творог, в обед куриную грудку с салатом, а вечером просто салат. Я не знаю как, это загадка. И я набирала какие-то адовые количества килограммов. Потом их нужно было сбрасывать. Вот, поэтому 35 килограмм. Я тогда набрала, по-моему, 25 и сбросила 35. Весила 54 килограмма. И мой доктор лечащий сказал, что у вас кошмар, анорексия, нужно что-то делать. И я тогда выключила эту диету и набрала вес. Хотя мне кажется, 54 было вообще прекрасно. Так, я у себя вокруг озера хожу обычно, слушаю живой гвоздь. А возле какого озера? Вокруг Женевского? Так. И дальше. Так, так, так. Я скинула за 2 года где-то 20-30 килограмм. Да, это правда. Это такое похудение, самое качественное, самое полезное, значит, что вы надолго останетесь в этом месте. Ну, мне так кажется. Так, так, так. Ефим Рабинович из Лисьего Носа. В Швейцарии запрещено шхита. Это шхита, для тех, кто не знает, это ритуальное убийство животных. Поэтому кошерное мясо нужно покупать зарубежного производства. Например, французского. Выезжаете 3 километра из Швейцарии, покупаете во французском магазине. Умирать еврею нельзя в Швейцарии из-за полного перехода на кремацию. Ух ты! Вот этого я не знала. Уточню. Спасибо за эфир, Смирнов. Смирнов Ток, спасибо вам. Андрей Геннадьевич. Елена, здравствуйте. Спасибо за программу «Высокие лбы». Вы прекрасно выглядите для мамы, у которой, по слухам, 5 детей. Скажите, какое гражданство у ваших деток? Спасибо, Андрей Геннадьевич. Я стараюсь, обычно я не так хорошо выгляжу, просто перед эфиром. Но вообще у меня просто очень много девочек. У меня 3 девочки, 2 мальчика. И когда у тебя 3 девочки, тебе нужно выглядеть хорошо, чтобы они к чему-то там стремились, себя любили, к себе бережно относились. И когда ты на себя будешь забивать, то, мне кажется, вот у детей будет точно такая же позиция. Поэтому нужно себя беречь, любить и приводить в порядок. Так, какое гражданство моих детей? У них есть российское гражданство и есть французское гражданство. Российское гражданство есть не у всех. И, честно говоря, мой муж меня очень даже не понимал в моменте, когда вот началась война. Мой муж француз. У меня тоже французское гражданство, он не понимал, зачем моим детям нужно было российское гражданство. То есть мне важно было для них его сделать, и говорит, что это будут дети, которым важно помнить свою культуру, понимать, откуда их мама, я родилась там. И сейчас, он говорит, видишь, что происходит, может быть, нужно думать о том, чтобы от этого гражданства отказываться. Но этот вопрос повис в воздухе, и он считает, что российское гражданство совершенно не нужно. А мне тогда казалось, что им же нужно будет ездить к родственникам, так, не знаю, каким-то бабушкам, дядям, тетям. В итоге свою маму я забрала сюда. Особенно после войны я ни одну минуту не пожалела. А мне тогда казалось, что вдруг мне нужно будет срочно сорваться и приехать к маме. А мне нужно будет им делать визы. А так у них будут российские паспорта, и они едут без проблем. Но вот видите, мой муж, наверное, прав и наверное, в этом никакой пользы сейчас нет, только вред. Ну, не знаю. По поводу вреда, может быть, я тоже как бы, ну, горячилась. Они же не виноваты, что родились с корнями вот той страны, да, это как там винить себя за то, что ты родился евреем во время там, Второй мировой или что, или, ну, я не знаю. Повезло им с бабушкой, прабабушка. Это была. Михаил Раскин, 70 лет, Елена. Из двух частей мы состоим, неравных в весе и значении, из тела и духа. А смещение дано в противоборстве нам. Что будет у вас в смущении? Да ничего, я, в принципе, стараюсь какой-то всегда искать баланс, поэтому не то, что меня что-то смущает, но мне кажется, я вот в, как бы, в другом весе выгляжу лучше. Мне так больше нравится. Жан-Жак, как относитесь к идее безусловного базового дохода в Швейцарии? Как я отношусь? Ну, я не знаю, я не вижу в этом особой пользы. Как, собственно, и, по-моему, большинство швейцарцев, они проголосовали против этого базового безусловного дохода. Я считаю, что пока я могу работать, я должна сама себе заработать на что-то, на все, что мне нужно. А в моменте, когда я не смогу работать, тут есть целые институты, которые, не знаю, там, по безработице и какие-то разные пособия людям, которые в этом нуждаются. А вот так базовый доход не платить за то, что потому что там кто-то швейцарец или живет в Швейцарии, ну, мне кажется, это не совсем правильно. Ну, опять же, как бы это не так сильно качественно улучшит вашу жизнь, вы заплатите больше налогов, это разгружать будет экономику страны. Я думаю, что швейцарцы мыслят именно так. Зачем выбрасывать деньги, если их можно направить куда-то в другое место? Да, понятно, про озеро. Окей, в Аризоне, в Балтиморе, все понятно, в отпуске. Алекс Никитянский. Так. Ну что у меня все время вот про еврейские районы? Думаете, мне кроме иудаизма не о чем с вами поговорить? Но все равно приятно, конечно. Так, так, так. Французы похожи на армян, так считают армяне. Амару Шакур пишет. Сергей Колосов. Елена, вас очень приятно слушать и видеть. Спасибо вам огромное, Сергей. Алекс, а ты про старую советскую мудрость средства передвижения. Это, я думаю, что шутка про то, что как-то по еврейской линии, да, выезжали, и как раз появились такие ужасные шутки по поводу, что жена – это средство передвижения. А что поменялось в вашей жизни и других людей после 24 февраля? Вопрос от Эл. Все поменялось, все, абсолютно все поменялось. То, как я живу, думаю, общаюсь с друзьями, даже вот как я устраиваю праздники. В прошлом году я не делала никаких праздников, даже на свой день рождения я не смогла его отметить. А в этом году мне исполнится 40 лет, в июле. Конечно, очень тяжело переключаться и, не знаю, там, ходить в рестораны и думать, что все прекрасно же в твоей жизни. Ты открываешь телефон, и ты видишь совершенно ужасные новости. Но, опять же, я очень близко была с этой трагедией, во-первых, из-за фонда. Во-вторых, я видела, что делали люди из антивоенного комитета. Меня поразила совершенно история Михаила Ходорковского, который свои собственные деньги тратил на то, чтобы не донатить на ВСУ, а он тратил собственные деньги, чтобы пробивать гуманитарные коридоры, в котором перевозили медикаменты, инсулиновые шприцы, редкие лекарства. Я лично тогда с ним это обсуждала и была потрясена. Вот его жизнь тоже изменилась. И он мыслит совершенно другими категориями. Как изменилась жизнь людей, которые основали фонд, да, «Настоящая Россия», они тоже мыслят другими категориями. Поэтому во время встреч все средства идут собираются на украинцев, поэтому это все изменилось. То, как я себя веду, то, как я живу, все поменялось. Кот и бегемот. Елена, а как вы познакомились с мужем? У меня классическая история. Я, по-моему, ее рассказывала. Сейчас феминистки нас закидают томатами и грязными тряпками. Мы познакомились на шабате. У евреев есть такая традиция, такая, называется она «Шидух». Кстати, если у кого-то есть возможность смотреть Netflix, там есть как раз сериал про разные шидухи, когда дама выбирает для, я не знаю, там, для еврейского мальчика девушку, которая может быть ему подойти по интересам и так далее. Вот у нас был такой какой-то спонтанный шидух. Я должна была с своим коллегой идти на шаббат к его знакомой, и туда эта самая знакомая пригласила своего брата. Просто он рассказал, что я вот приду с Еленой Сервидас, я тогда работала на канале «Франс 24», и вот этот мой коллега работал, Влад Смехов. Влад, привет, если ты нас смотришь. Это как раз благодаря ему мы познакомились. Я попала на этот шаббат, он приехал туда. Это было 4 июля, 9 лет назад. А 5 июля у меня день рождения. И он мне спрашивает, я бы хотел тебя еще раз увидеть. Я говорю, ну, ты знаешь, там... Дальше шаббат, а в шаббате я всегда в синагоге. Я вот хожу как раз в лавиктуар, который мы с вами обсудили в начале, где и была моя свадьба. И говорю, если хочешь увидеть меня, только единственный шанс у тебя – это прийти в эту синагогу. А он жил в Женеве. И он пришел в синагогу, и, как ни странно, человек, который вообще был далек от религии, хотя его бабушка была дочкой раввина, он начал ходить в синагогу. Каждый, он приходил, приезжал в Париж на выходные, то есть он приезжал в пятницу вечером и уезжал в понедельник утром, и возвращался дальше, работал в Женеве, и он ходил со мной в синагогу. И первые годы я очень не хотела переезжать в Женеву. Мне очень нравилось Париж, мне нравилась моя работа, мне было тяжело. Женева нужно, к ней нужно привыкнуть пару лет. И потом Женева меня влюбила, никакой другой город в Швейцарии мне не интересен. Я сейчас работаю в Берне, я считаю, что это вообще такая скучища. Деревня какая-то, все грустные, серые, немодные, неинтересные образы городские, не люди, конечно же. А вот я не чувствую нигде себя так прекрасно, как в Женеве. Женева мне напоминает и Нью-Йорк, который я обожаю, и Лондон, и Москву, которую я обожаю, и Марсель, в котором я жила некоторое время. Марсель — это, конечно, из-за близости воды, а не вот этой смеси культур, которые вы только в Марселе увидите. Мой первый ребенок родился в Марселе, и он болеет за Олимпик до Марсель. Алекс Микитянский, Лена, почему вы поддерживаете украинцев? У вас есть родственник в Украине? Алекс, потому что я считаю, что нельзя убивать. Это я вот в этом уверена на 100%. Я так воспитываю своих детей. Я считаю, что Российской Федерации нечего делать на территории независимых стран. Именно поэтому я поддерживаю украинцев и буду поддерживать, даже если у меня там нет родственников. Хотя нет, Алекс, у меня есть родственники в Украине, у меня тетя живет в Крыму. Для меня Крым — это Украина. Поэтому, ну, это как бы не относится к делу, я не поэтому поддерживаю украинцев. Вот здесь у меня есть, например, сейчас такой дружественный детский дом в Швейцарии. Это Мариупольский детский дом. 99 детей в первые дни войны вывезли из Мариуполя. Наталья Викторовна Лощевская вывозила их сама, погрузила 8 автобусов. Маленьких детей держали старшие. Это до слез трогательная история. Если вы набьете в интернете, я об этом написала заметку на Swiss.info, кстати. Я вот с ним поддерживаю связь. Я не могу не поддерживать. Я каждый раз приезжаю туда, я плачу, обнимаю их, уезжаю, плачу. В общем, у меня нет родственников в Украине, но я против войны. И это совершенно чудовищная ситуация, за которую мы будем все платить еще не одно поколение. И я надеюсь, что люди, которые причастны к военным преступлениям, понесут наказание. И я хочу, чтобы этот кошмар и трагедия скорее закончилась. Так. У нас остается не так много времени. Спасибо вам за поддержку Украины. Алекс, спасибо вам. Как вы относитесь к кабале и другой эзотерике? Михаил Раскин, кабалу. У меня есть несколько знакомых каббалистов, которые в тяжелые моменты моей жизни меня поддержали и сказали мне важные слова. Когда у меня родился вот мой последний ребенок, у меня была очень тяжелая ситуация. И благодаря моему другу, любимому, которого я всем сердцем люблю, который живет в Израиле, он меня как раз в этот тяжелый момент свел с очень известным каббалистом, светилой, который мне сказал важные слова, и они меня поддержали. Поэтому к другой эзотерике никак, но вот каббалистические какие-нибудь учения, книги я могу почитать. Я видела заметку про детский дом. Вот, да, Алекс, это как раз они. Сегодня они купили 3 велосипеда и батут. Потому что другой прекрасный человек сделал это возможным. Просто дал денег на то, чтобы они сделали себе такие подарки. Вот. Поэтому я не знаю, как можно не поддерживать. Мои дети поддержат, чтобы вы понимали. Они собирали свои вещи, упаковывали коробки. Или мы ходили, вешали вокруг у нас, в нашем подъезде вешали всякие объявления, что мы сейчас будем грузить коробки через украинскую миссию, будем передавать их внутрь Украины, вовнутрь, туда прямо. Собирали памперсы, детские питания, и они сами грузили. Ночью приезжали, помогали. То есть они тоже очень внимательно к этой ситуации относятся и понимают, что происходит. У них практически у каждого, наверное, в классе есть уже ребенок из Украины, которым нужно было интегрироваться, выучить язык хоть как-то и понять культуру, в которую они попали. Представляете, человека, ну, для ребенка это огромный стресс, когда тебя с корнями выдрали из этой страны, из своей страны. Там идет война, и ты перебираешься в другую, пусть она и благополучная, пусть она тебя встречает с распростертыми объятиями, но это не твой язык, это не твой образ жизни, это не твоя комната, это не твои игры. Это огромный стресс. Я как раз разговаривала с одним чиновником из ООН, он замглавы комитета по правам ребенка в ООН, здесь в Женеве, зовут Филипп Жафе, детский психолог, психиатр. И он говорит, что эти травмы, они видны еще у людей, которым уже, не знаю, там 50 и 60 лет. Люди, которые вынуждены были покинуть свою родную территорию, свой родной дом, вот так, и попасть в другую культуру, у них есть эта боль, и ее чувствуешь. Что, может быть, сразу не поймешь, откуда она пришла, но когда ты понимаешь, разговариваешь, он говорит, что это сразу понятно, что речь идет о вот таком переселении, депортации. Дети быстро привыкают, если поддерживать, и да, и нет. Привыкают, может быть, привыкают, но боль, она внутри есть, и ее можно замаскировать. Вот я говорю, можно, конечно, там наслаждаться круассанами, не знаю, кататься на каком-нибудь речном трамвайчике, но боль, она чувствуется. Например, по крайней мере, я всегда ее считываю, вижу. И даже если у этих детей все хорошо, они вспоминают, вот у меня есть такой друг Егорка здесь, и он мне говорит, знаешь, у меня в гараже в Украине запаркован маленький игрушечный автомобиль белого цвета, надеюсь, что он до сих пор целый, что с ним ничего не случилось, а мне вот там мои родственники сказали, что да, он целый, и с ним все прекрасно. То есть вот через какие-то такие маленькие штрихи ты понимаешь, что травма есть. Поэтому это надолго с ними. А вот этот как раз детский дом, они постоянно говорят о том, что мы хотим вернуться в Украину. То есть это их мечта. Им вот эти блага швейцарского государства, они им совершенно не нужны. Они хотят вернуться. Для них это важно. То есть они, естественно, с благодарностью это все принимают. Но их дом Украина. Вот я надеюсь, что я на все вопросы успела ответить. У нас буквально 30, наверное, секунд. Поэтому я еще раз вам рекомендую зайти на shop.diletant.media, где вы можете купить прямо сейчас книгу «Яма» Бориса Акунина с открыткой автора. Это долгожданное продолжение романа. И можете также донатить для «Живого гвоздя» через QR-коды, которые вы видите в субботу. Мы с вами обязательно встретимся в эфире «Высокие лбы». Также на «Живом гвозде». Опять же, рекомендую вам свой Инстаграм, если хотите узнать про еврейские всякие рецепты, которые появляются у меня в сторис. И всем счастливо. До скорых встреч.